Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня пятница, 8 часов, 8.06 вечера. С вами Рафаэль Ардуханян. Открываем наш американский дневник, обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем с вами российско-американские, американо-российские отношения, как они влияют на ситуацию в мире, как они влияют на ситуацию, прежде всего, в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваш анализ, ваши вопросы, комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Ну что, события развиваются, конечно же, бурно. Джо Байден постепенно входит в свои права, отменяет все, что только можно, все, что возможно, все, что подписал в свое время Дональд Трамп. По сравнению с такой работоспособностью, наш так называемый взбесившийся принтер, как мы иногда называли наших законодателей, он просто отдыхает. Это буквально в течение нескольких дней десятки указов, исполнительных актов, которые были либо отменены, либо заново написаны, заново переосмыслены, переписаны. И это касается и внешней политики, мы об этом более подробно говорим, особенно в свете последнего выступления Байдена и государственного секретаря Салливана. Очень много они там сказали, как они видят отношения, развитие отношений с нашей страной, с другими странами. Вот. А сейчас я хочу начать уже по такой нашей традиции, я хочу начать нашу передачу с песни. Я надеюсь, вы понимаете, песня мне это очень нравится, но я надеюсь, вы понимаете, что я не просто так ее поставил, а потом мы с вами, конечно, ее обсудим. Многие из вас звонили и говорили по поводу судьбы индейцев, что сейчас происходит, вот, допустим, в Америке. Очень часто указывали мне, что я мало говорю, хотя мы обсуждаем эту тему. Но вот сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами послушали достаточно известную, на мой взгляд, песню, а потом мы ее немножечко обсудим, особенно в свете очень интересных событий, которые развиваются сейчас в Америке. Итак, Cherokee People, John Rivera.
They took the whole Cherokee nation, put us on this reservation, took away our ways of life, hawk and a bow and knife, took away our native tongue, and taught their English to our young. And all the beads we made by nowadays made in Japan. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud to live, so proud to die.
Да. Cherokee People, известная композиция Джона Ривера и Raiders, это еще из моего детства. Я вам обещал, что буду вас знакомить с такими событиями в Соединенных Штатах, о которых практически не говорят, мейнстрим и наш мейнстрим, да и в Америке не часто встретишь его сейчас, потому что, вот как ни странно, в первые дни президентства Джозефа Байдена очень много событий произошло, но вряд ли мы вас слышали о том, что произошло в штате Мичиган, в частности, в одной из резерваций. Это я сейчас ссылаюсь на издание Keenan Report. Вот, в первый день пребывания Джо отменил очень много распоряжений. В частности, он отменил распоряжение, разрешение на бурение в целях разведки и разработки нефтегазовых месторождений на федеральных землях индейцев, индейских племен. Этот шаг, конечно, вызвал сразу немедленный упрек со стороны индейского племени Юта из резервации Юинта, Юрей, штат Юта. Они обвинили федеральное правительство в нарушении договора с племенем. В письме, исполняющем обязанности секретаря Министерства энергетики, они написали: «Племя индейцев Юта из резервации Уинта и Урейс с уважением просит вас немедленно внести поправки в приказ 3395, чтобы предусмотреть исключения для выдаваемых разрешений, энергоресурсов и так далее, и так далее». И здесь дальше уже я просто хочу вам сказать, что они перечисляют и говорят, насколько это важно, потому что деньги, которые индейцы будут получать, это они будут тратить на образование, на развитие своих традиций, на приобретение необходимых им продуктов и оборудования, которые у них есть. Они живут отдельной своей жизнью. Это отдельная тема индейской резервации. Я не хотел бы идеализировать, но с другой стороны, финансовая подпитка, я надеюсь, мы с вами прекрасно понимаем, это один из самых важных аспектов их вообще жизнедеятельности. И вот это сейчас все отбирается. Это сейчас все отбирается, потому что те крохи, которые выделяют федеральные бюджеты штатов, они фактически ставят племена на грани исчезновения. И постепенно этот процесс-то и происходит. Постепенно этот процесс и происходит. И, собственно говоря, вот они здесь пишут, что ваш приказ – это прямая атака на нашу экономику, суверенитет и наше право на самоопределение. Индийские земли не являются федеральными государственными землями. Это действительно так. Это к вопросу об уважении частной собственности, это к вопросу о выполнении своих обязательств, это вообще к вопросу отношения к своему народу. И, безусловно, мы здесь с вами наблюдаем, ну, как минимум, двойные стандарты. Эта история будет развиваться. Мне кажется, она интересна, потому что вообще-то всегда республиканцы, консерваторы атаковали. Они пытались в той или иной форме ущемить субсидирование вот индейских племен на резервации. И вот действие, допустим, сейчас Байдена, оно несколько удивительно. Но это лишний раз говорит о том, что все-таки, конечно, очень много сейчас в Америке меняется. И наши привычные названия, там, консерваторы, либералы, оно сейчас уже, понимаете, меняется. Это уже совершенно по-другому. Мы иногда говорим о каких-то ценностях, о каких-то либеральных традициях или консервативных. И это в практике Америки это уже совершенно другой смысл. И я думаю, что это вот тот самый случай, когда, я неоднократно употреблял этот термин, когда страна меняет свою кожу. Я, естественно, сейчас говорю не о цвете кожи, а Америка меняет свою сущность. И это не всегда положительно. Это не всегда, и в очень большой степени это, безусловно, отрицательно. Что еще хочу сказать? Любопытная статья в «Нью-Йорк Таймс». Пора, значит, озаглавлена. Пора доверять вакцинам из России и Китая. Я думаю, что более чем сакраментальное и символическое, конечно же, говорящее само за себя название. И здесь пишется, делается, так сказать, апелляция, вот пока мы разрабатывали, пока нет, и почему же вот мы вдруг не посмотрели. Оказывается, там еще кто-то есть, кто-то, оказывается, делает что-то лучше меня. Всегда я с юмором смотрю на такие вещи, когда удивленно американцы констатируют, что кто-то делает что-то лучше, чем их, или быстрее, или, может быть, так сказать, более выгодно. И вот сейчас это призыв к обществу, потому что колоссальная нехватка сейчас вакцины, мы с вами это знаем, и я думаю, в очень большой степени сыграл успех нашего спутника, он принят уже фактически в большинстве стран Европы. И во всем мире принимается достаточно доброжелательно, хорошо. Кстати, в том числе и китайская вакцина, которая немножко, вот, судя по данным, уступает, но тем не менее, она тоже сейчас, как ни странно, имеет достаточно удачно продается и на Ближнем Востоке, вот Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Иордания. Но вот по данным и журнала Lancet, наша все-таки вакцина, она более эффективнее пока. Вот. И здесь, в данной ситуации, конечно, это достаточно, на мой взгляд, очень сакраментальная констатация факта. И я надеюсь, почему я сейчас привел этот пример, поверьте, я не хочу злорадствовать, меньше всего я хочу. Я просто вижу вот в подобных статьях, потому что все-таки «Нью-Йорк Таймс», несмотря на то, что это издание уже, которое далеко не такое, какое оно было, но тем не менее, я надеюсь, что вот такие статьи, они хотя бы в какой-то степени положительно все-таки лягут на характер отношений, которые сейчас складываются между Россией и Америкой, Соединенными Штатами Америки. Потому что очень мало позитива, его фактически нет. Что об этом говорить, когда мы, если сейчас возьмем с вами последнее выступление от Джо Байдена, это, ну это, на мой взгляд, это просто ни в какие уже ворота не заходит и не входит. Я не знаю, о чем думал Джо Байден. Я не знаю, каким образом он вообще планирует в дальнейшем разговаривать с нашим руководством, с президентом, после всего того, что они наговорили. Откуда это хамство? Откуда эта беспардонность? Откуда это вызывающее самомнение, которое уже базируется, но фактически ни на чем оно не базируется? Америка находится в труднейшей ситуации. Вместо того, чтобы доброжелательно открыться и, так сказать, действительно показать миру новую политику, ведь они же заявляют это как, что они анти-Трамп, что это будет перезагрузка, что это будет что-то такое. Но вы посмотрите, заявление по Китаю, заявление по России, заявление по Америке. Посмотрите, Германия. Я сейчас не говорю даже уже нас и не говорю Китай. То, что мы уже враги, то, что Китай бросает вызов, это ладно, это уже, как говорится, как сказать. Но посмотрите, как они ведут себя с европейскими партнерами. Каким образом они выстраивают отношения с Германией, с каким гонором, с каким апломбом они разговаривают с немецкими, допустим, дипломатами и с немецкими официальными лицами по поводу Северного потока и всего остального. Это касается и Франции, это касается и Италии. Абсолютно менторский, совершенно мерзкий тон, который взяла сейчас нынешняя администрация. Я не знаю, на что расчет, понимаете, я когда вижу такие и констатирую такие вещи, я невольно не спешу изумляться и не спешу удивляться, я стараюсь понять хотя бы определенную логику, понимаете. Я вспоминаю, допустим, вот я помню, я еще помню те времена, я был студентом, когда был Рональд Рейган. Вот, и мы видели, каким образом эта администрация ведет. Ну, я могу сказать, что даже тогда, еще будучи молодыми студентами-журналистами, мы понимали определенную логику. Мы понимали, что человек старается нашу экономику там загнать, что частично, на мой взгляд, удалось. Человек пытается, так сказать, навязать нам какие-то условия. Но, тем не менее, Рейган – это человек, который всегда уважительно относился и говорил. Человек, который приезжал сюда. Человек, который встречался с нами, студентами МГУ. Он приходил, выступал там. Понимаете? Это была определенная харизма, определенный язык, который был нам понятен. Причем понятен не в буквальном лингвистическом смысле, а он был понятен всем, всему нашему руководству. Мы понимали, куда это, чего хочет этот человек добиться. Даже когда допускались какие-то, так сказать, явно радикальные, так сказать, допустим, там, интервенция в Гранаду, тем не менее, это было понятно. Люди не хотят, чтобы было наше влияние Кубы там у берегов Америки. Это было как-то объяснимо что-то. А вот чего нынешняя администрация может добиваться, мне совершенно непонятно. Потому что, с одной стороны, они говорят, что они будут с нами сотрудничать в каких-то областях, с другой стороны, они говорят, что мы там чуть ли не... Ужас-ужас, и мордор-мордор, и с нами вообще говорить уже не приходится. Посмотрите, что они, как они, каким образом ведут себя в отношении, допустим, каким образом они нагло вмешиваются беспардонно в наши дела. Ну, а с другой стороны, вы посмотрите, а куда Америка не вмешивается? Возьмите любую страну, Германия, Дания. Я сейчас еще раз, я не беру там другие страны. Это их союзники, люди, страны, которые входят в НАТО. Такая же бесцеремонность и беспардонность. Это было при Трампе, это, к сожалению, и продолжается сейчас при Байдене. Точно такой же степени. Опять сияющий град на холме, опять лидерство. Да нет уже этого лидерства, ребята, успокойтесь. Поезд это давным-давно ушел. Смиритесь, пожалуйста, с новой ситуацией. Примите те реалии, которые сейчас перед вами. И научитесь просто разговаривать. Я не хочу их учить сейчас, говорить, что, допустим, делать, каким образом, что делать. Вот. Я просто сейчас говорю о тоне, о манере поведения. Я, вы знаете, я просто поражаюсь вот выдержке и нашего министра иностранных дел Лаврова, я поражаюсь выдержке Путина. Они еще в этой ситуации пытаются каким-то образом называть их, так сказать, какой-то куртуазный язык соблюдать в этом плане. Но это невозможно. К сожалению, мы все больше приходим к пониманию того, что именно... жесткая риторика, жесткий тон в отношении этих людей. Только так он может их привести в чувство. Так, спасибо большое. Я вижу ваши звонки. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Мы сейчас начнем брать звонки. Ну, давайте возьмем звонок этот. Угу. Да, давайте. Слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса.
Да.
Первый. Вот новый министр обороны Остин, он, по-вашему, боевой генерал, который раньше там по разным Иракам все-таки заимел глобальное видение конфликтного противостояния военного с Россией и ее союзниками. И второй вопрос. Вот мы же не забыли восторженный прием нью-йоркцами, прилетевшего в декабре 88-го в город Михаила Горбачева.
Да.
Рафаэль, вот если бы сейчас в России поменялся политический курс, ну не знаю, персонально, не персонально, и объявили бы перестройку 2.0, изменилось бы отношение к России в Соединенных Штатах?
Вы знаете, спасибо, Ростислав, дело в том, что давайте различать, это политический истеблишмент и непосредственно вот американцы. Дело в том, что я в большей степени, я поддерживаю связь вот именно на этом уровне, я очень, так сказать, люблю, я говорил, что я держу контакты с моими коллегами вот именно на среднем, на уровне штата, то есть люди, которые живут на местах, что называется, вот. И у меня недавно было очень такое плодотворное интервью на одном из наших телеканалов с американским журналистом одним, вот, который как раз приехал из Пенсильвании, я там жил недалеко. И это принципиально другое отношение к Советскому Союзу, тогда это к Советскому Союзу, сейчас к России. Популярность колоссальная. Я вам могу, знаете что, я вот готовил это, я приготовил специально для вас. Давайте, коль уж вы сейчас, вот, Ростислав, вы сказали, я вам просто это подборку, я ссылаюсь сейчас на... Вы знаете, что я всегда в своих комментариях, я ссылаюсь всегда на источники, это вот Fox News опубликовал это. Я вам тут комментарии читателей, которых попросили обсудить вот события, которые у нас происходят, значит, вот незаконные выступления... Вот, и так называемые репрессии наших властей против этих людей. Да, вот посмотрите, Big Change. Поглядите-ка, нарушил закон и тебя арестовали. Портленду есть чему поучиться у Москвы. Вот так вот. Грирок, Кремль, 1000 арестованных, это ненормально. Вашингтон, 1000 арестованных, это нормально. Вот вы по тону можете уже приблизительно сказать. Вот. Так что... Так, Big Change пишет опять. Значит, они отправили полицию обеспечить соблюдение закона. Митинги были запрещены, за это их арестовали. Я могу перечислить немало американских городов, которым стоило бы это поучиться. Ну и чем это... Under Black Zero пишет. Ну и чем это отличается от того, что происходит в Америке? Чем это отличается от того, как Китай поступил с Гонконгом? Вот. Я хочу сказать, что то же самое, что в Гонконге, что и здесь. Вот. Вот бы такое в Америке, чтобы все лето напролет. Это win, walk. Вот такие вот, понимаете, ну, трудно людей, понимаете, обмануть. Они могут быть в какой-то момент купиться на какую-то информацию. Они могут прекрасно понять, что происходит. Но в конечном итоге все равно репутация, ну, любят, понимаете, любят американцы сильные люди. Они любят сильных. Вы посмотрите, кто является героем. Посмотрите, какой был отклик, когда... Наши ребята, когда воевали в Сирии, когда наш летчик, ну, это вам за пацанов, конечно, я вот сейчас, я говорю об этом случае. Вы понимаете, сколько было откликов от ветеранов Вьетнамской войны, Корейской войны. Я видел этих людей на экранах телевизоров, американского, они плакали и говорили, вот это герои, вот это мужественные. Они любят наших хоккеистов, посмотрите, какой ажиотаж вокруг Овечкина, потому что это сильный человек, который сам добивается, который забивает. Любят, они не любят слабых, понимаете? Это то, что в свое время, по-моему, Горбачев так до конца и не понял. Если мы будем сильны, по-хорошему сильны, не только потому, что мы там грозить им будем своим, так сказать, супероружием, нет. Сильная Россия, стабильная Россия, она всегда будет вызывать, к глубокому сожалению, будет вызывать неприятие политического истеблишмента, симпатию и любовь простых американцев. Вот это я могу вам сказать совершенно точно. Давайте еще возьмем у нас. Спасибо за звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Лично я в американском дневнике, как вы его называете, увидел одну главную проблему.
Давайте.
Она, впрочем, и наша проблема. Угу. В Америке крайняя степень расслоения общества. Угу. Байден заявляет о необходимости единства американского общества. Он призывает там бороться с гневом, обидой, там, ненавистью, экстремизмом. Он даже говорит, что американцев разрывает вот этот национализм, там, расизм, страх, говорит Байден. При этом Байден и вся вот эта демократическая тусовка вокруг него, она как-то как будто не замечает, что каждое их решение – это и есть расслоение общества. Взять хотя бы запущенный механизм подавления и преследования инакомыслящих. Еще больше раскол общества увеличивает. А в России... Разве Владимир Владимирович мало говорит о единстве и сплочении? Да он, по-моему, больше всех об этом говорит. А что реально-то? Ведь объединиться-то можно вокруг чего-то, вокруг общих интересов, вокруг национальной цели. Вот он констатирует в последнем своем послании, что проблема социального неравенства и расслоения в СССР была, но такой, как сейчас, расслоение в российском обществе в СССР не было. Даже он это признает. Так а вот в Америке такая же проблема. Вот можно ли нам сейчас в этот момент сплотиться, не имея общественно-политических ориентиров нашего будущего?
Я понял. Сергей Алексеевич,
а в Америке есть это?
Сергей Алексеевич, дело нет, в Америке этого нет, и я хочу сказать, что и у нас этого нет, и во многих странах этого нет. Сложно здесь сказать, и я не знаю ответа на этот вопрос. Потому что вот в Советском Союзе у нас вроде бы была общая цель, но это нам не помогло, не очень помогло. Я думаю, что здесь в очень большой степени давайте мы не будем постоянно надеяться на то, что нам кто-то даст какую-то идею, кто-то нам это принесет, кто-то это расскажет. Ну, понимаете, в чем дело? Но надо быть немножко нам самим тоже самодостаточным. Я с вами абсолютно согласен, Сергей Алексеевич, мы не первый раз с вами обсуждаем эту тему. То, что у нас сейчас вопросы имиджевых характеристик, вопросы так называемого пиара, вопросы вот социального лифта, вопросы взаимоотношения властных структур и народа, властных структур и прессы, они находятся сейчас в удручающем состоянии, я с вами абсолютно согласен. Я категорически не могу принять те методы и то, каким образом сейчас вот в области информационной политики наши, так сказать, структуры, чиновники, то, каким образом они себя ведут. Такое впечатление, что эти люди на курорте каком-то. Такое впечатление, что эти люди совершенно не понимают. Еле-еле сейчас вот мы увидели, зашевелилась дума. Начали какие-то все-таки позитивные какие-то заявления. Я немножко удивлен даже был, вот Володя неожиданно у нас заговорил. Достаточно, оказывается, очень разумные вещи. Но это нужно предпринимать усилия абсолютно всем. Это первое. И второе, это, конечно, социальное неравенство и расслоение. Вы посмотрите, что происходит. Но надо уже, в конце концов, привести в порядок нашу финансово-экономическую политику. Сколько можно? Постоянно говорим об одном и том же. Людям трудно, малому бизнесу трудно. Делается много. В Москве мы видим, что и Собянин, и Мишустин это делают, безусловно. Но в то же время мы с вами видим, что огромное количество сейчас и средств, и усилий наше государство пропадает впустую. Какие-то опять там законы про автомобили, про какие-то перепланировки, про какие-то налоги опять. Опять занимаются чем угодно, только не чем конкретным, чтобы помогать конкретным людям на местах. Вот это меня очень беспокоит, и мне кажется, что эти люди просто не понимают, это наши чиновники не до конца понимают, насколько это важно, это политическое решение. Вот вся несправедливость, которая аккумулируется на нижнем уровне чиновничьего кластера, она аккумулируется и в конце концов выходит в политический протест. Мы же с вами видим, что те люди, которые вышли якобы вот за Навального, через одного, а если не больше, когда мы у них спрашивали, а что вы здесь делаете? Да мы не за Навального, мы потому, что несправедливо, мы потому, что это не так, мы потому, что произошло какое-то, так сказать, действие там где-то на местах, что-то не додали, что-то не получил человек, где-то его обошли, где-то обманули, где-то за, так сказать... под сукно положили там что-то бумагу. У людей есть конкретные совершенно проблемы. К сожалению, чиновники наши не до конца понимают, насколько это важно. И реагируют они очень и очень медленно. Хорошо, давайте еще ответим. Слушаю вас. Добрый вечер. Да, простите, я не совсем понял, так сказать. Так, прямой эфир 495-73-73-94. Ну, давайте мы максимально возьмем звонки. И давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Угу. Вы абсолютно правильно сказали, что... Если бы даже и не Навальный, а обезьяна была, народ бы все равно вышел. Потому что, сами понимаете, что несправедливость. Одно дело, значит, социальная защита. Можно человека полностью защитить. Но если у него чувство справедливости развито, он все равно видит эту разницу огромную между...
Тем более у нас в стране. Тем более у нас. Когда мы сердцем все это чувствуем, несправедливость, уже испокон веку. Так что здесь, безусловно, я с вами согласен, и о чем тут говорить. Самое, понимаете, в чем дело? Самое страшное, это то, что вот это протестное настроение, они в Америке тоже, как вы видите. Там помимо тех людей, которые действительно волновали несправедливость, которая была во время выборов с подтасовкой голосования, вышли откровенные экстремисты. Это тоже было. У нас вот этот протест социальный могут использовать, к сожалению, совсем другие люди, которых мы вовсе не хотим видеть. И мы с вами прекрасно уже видели этих людей, которые дрались там и, так сказать, были таким, знаете, острием этого протеста, и которые дрались с нашими силовиками. Сейчас немножко рекламы, интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Продолжаем нашу передачу, листаем наш американский дневник. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем характер российско-американских отношений. Всегда буду рад услышать ваше мнение, вопросы или комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Так, позвольте некоторые ваши сообщения зачитать. Так, Тихий. Володин заговорил, поэтому выборы на носу. Ну да, не скоро. Так, Николай. Ну вот, Николай, вот ну вы Николай. Николай пишет, ну зачем глупости говорить? Американцев арестовали не за участие в митингах, а за попытку силового штурма Капитолия. Николай, ну, глупости я не хочу отвечать вам, да, но вы сейчас сказали совершенно, на мой взгляд, необдуманную и несоответствующую истине вещь. Я не буду называть это глупостью. Если вы считаете, что это силовой штурм был Капитолия, если вы считаете, что люди хотели захватить Капитолий, то вы либо это не смотрели, Николай, либо у вас очень и очень богатое воображение. Я хочу вам напомнить, Николай, по-моему, я не могу ошибиться, но вы, по-моему, наш американский слушатель. Так вот, вы уж должны знать, что американский конгресс, Капитолий так называемый, это является не режимным, это общественный, это public place. Туда может прийти любой американец, пройдя, естественно, определенную процедуру там и так далее. Но это не режимный какой-то объект, куда не пускают людей. В отличие от Кремля, допустим. Хотя, как вы знаете, частично и в Кремль можно ходить. Так. Так, у них... Так, почему незаконные? Дмитрий говорит, почему незаконные выступления? В Конституции прямо разрешено. В Конституции разрешены санкционированные митинги, санкционированные собрания. Это первое. Второе, в условиях пандемии, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что здесь есть своя особенность. А так, безусловно... Так, мастер пишет, что американцы ставят в первую очередь при выборе квартиры или дома? Location, location, location. Наверное, вы это имеете в виду. Хотя я не понимаю, как это относится к нашей теме. Так, Сергей пишет, а Байден понимает, что его указания Путин выполнять не собирается? Он смотрится глуповато. Ну, естественно, он не будет выполнять, естественно, глуповато. А самое главное, я не хочу ни в коей мере, так сказать, обижать пожилого человека. Но вопрос в том, что просто такая риторика, вот его эти указания Путину, но это же не способствует установлению хороших отношений. Вот в чем беда-то. Вот. Это же все осадок-то остается. Хоть у нас президент все-таки выдержанный человек, но не до такой же степени. Все равно же это сказывается потом. Владимир, вот Владимир, по-моему, тоже наш американский. Нет никакой гражданской войны в США. Ваши предсказания не сбылись. Владимир, да вы Бога побойтесь. Вы Бога побойтесь, вам какая гражданская война нужна? Чтобы тачанки с пулеметами у вас ездили по Пятой авеню? Да вы, да о чем вы говорите? А что это тогда такое? Вы простите меня, американцы убивают американцев. И до сих пор это еще продолжается пока. Да. Так, деревенский парень, да, добро, жаль, не понимаю. Так. Классно, супер, так и так далее. Ну, спасибо за комплиментарное, спасибо вам за добрые слова. Вот. Так, вот 4709. Рафаэль, что бы нам помогло, если бы нашу страну тупо не развалили? Если вы знаток Америки, то должны знать, что план Даллеса действительно существовал и был прекрасно воплощен в жизнь в конце 80-х годов. 4709. Я ни в коей мере не спорю о том, что... Но план Даллеса, давайте мы это оставим в конце концов, понимаете? К глубокому сожалению, у нас у этого плана Даллеса очень хорошие помощники оказались, к сожалению, вот в конце 80-х годов внутри нашей страны. Как, кстати, и сейчас у нас очень-очень много хороших таких помощников, претендентов на премию Даллес. Так, не могу больше смотреть, у нас много, вся линия. Давайте ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот, у нас в России процесс с Навальным, освещение в СМИ, это что, отвлечь людей от внутренних проблем? Это должны решать судебные органы. До этого был процесс с Ефремовым полгода. Просто неловко становится.
Вы знаете, я...
это.
Да, спасибо. Вы знаете, я с вами согласен. Я с вами согласен, потому что это, ну, такой ажиотаж сами создаем на, в принципе, достаточно банальном деле. И здесь, безусловно, есть определенные ошибки, которые допускают наши властные структуры. Это в области пиара, прежде всего. Потому что, к глубокому сожалению, у нас нет... Я не могу понять, в чем дело. Но я не знаю, хочу пригласить этих ребят, которые работают в администрации президента, в пресс-службе. Ну, вы приходите на мои лекции, послушайте немножко политологию, буду вам читать. Но это же азы политологии, азы политтехнологии, азы пиара, азы имиджа в политике и в бизнесе. Ну, почему мы должны это объяснять? Ну, сами вот действуйте по принципу уолл-стритских черных маклеров. Pump and dump. Накачать, накачать, а потом сбросить. Ну, что вы сами себе в ноги стреляете? Ну, говорить даже об этом не хочется. Вы совершенно правы, потому что, да, не хочется даже время на это тратить. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. А вот немножко назад можно вернуться? Просто пока дозвонились уже.
Да-да, пожалуйста.
Вперед. Вот когда вот здесь вот один из слушателей сказал, что вот проголосуем за любую там обезьяну, да, лишь бы она там что-то нам наладила. Вот смотрите, 20 лет назад я устраивалась в Центр социального обслуживания населения, по профессии я социальный работник. И когда я приходила на работу, все без исключения граждане, которые состояли на обслуживании, надомные, там, спецмед, неважно, они все обслуживались бесплатно. То есть это была натуральная социальная помощь. То есть государство оказывало гражданам, которые в ней нуждались, эту помощь. Прошло почти 20 лет. Ничего бесплатного в нашей службе больше нет.
Я с вами согласен.
Себя, понимаете, вот я себя, честно, я себя перестала уважать. Потому что за каждый чих эта бабушка должна платить. Соцработник вынес мусор, заплатила. Соцработник постриг ногти, заплатила. Соцработник банально посидел, поговорил, заплатила. Это отвратительно. Поэтому вот я лечу себя за любую обезьяну, которая вернет мне самоуважение и мою профессию.
Я вас
чтобы
понял.
Я была не обираловка, а
совершенно верно,
помощник.
Да. Я так сказать, не могу себя считать специалистом в этой области. Я слышал как раз положительные примеры тоже. Но я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я прекрасно понимаю, что все-таки то, что наш президент неоднократно, причем неоднократно констатировал, что мы являемся социальным обществом. То есть общество, где люди живут в социуме, которые о них заботятся. И у нас, к сожалению, появляется вот постепенно-постепенно появляются все новые и новые какие-то новые источники, так сказать, платежей, где мы раньше вообще ничего, казалось бы, все это должно было быть, ну и во многих странах это услуги оказываются бесплатно, у нас каким-то образом это становится потихонечку, но становится платным. Это действительно проблема, но я не хочу слишком далеко ходить, не считая себя специалистом, потому что я знаю примеры, когда действительно социальная служба работает, и насколько я знаю, вот да, там платежей каких-то не было вроде бы, это, но наверняка проблема, на это надо обращать внимание, я с вами согласен. Давайте еще возьмем, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. А я вот, если можно, в продолжение двух предыдущих выступавших, тут прозвучало таким рефреном, что любая обезьяна, да, лишь бы не Путин.
Да.
Вот меня поражает политический...
Но это не так прозвучало,
нет,
конечно.
Нет, ну, образно, да.
Да, имелось в виду другой человек, да, ну, ладно, да.
Да, ну, кто угодно, да, только не Путин. Вот финансовый нигилизм меня уже не удивляет наших граждан, вот теперь стал удивлять политический нигилизм. Они даже не думают о том, что а вот тот, кто рвется к власти, он вернет эту бесплатную социальную
помощь?
Конечно,
да, очень хорошо.
Он сделает то, о чем они просят. Он ведь канализирует их протест. Канализирует просто их потребности в угоду своим политическим амбициям.
Ну,
и
безусловно.
Я не уверена, что у нас будет социальное государство, если придет к власти тот, кто к ней сегодня...
Я с вами согласен, и это как раз вот возвращает к тому тезису, вы правильно говорите, когда говорят, какая идея, что у нас есть. Послушайте, это от нас зависит. Простите меня, но в конце 80-х годов мы сами профукали свою страну. Та страна, вот именно та самая страна, которая платила за нас все. Действительно ведь было и бесплатное образование, и бесплатная медицина, и бесплатные кружки. Я сам через это все прошел. Начиная с детского сектора в сельском клубе маленького городишка Апрелевка по Киевской дороге, около Москвы, куда мы бесплатно ходили, в шахматы играли, и на тренировки ходили, и коньками. Все это ни копейки мы не платили. Иногда там за форму мы сдавали деньги, я помню, и то это были там несколько рублей. По тем временам это было для любой зарплаты посильно. Но это наша работа. И вот сейчас, когда происходят такие турбулентные события, посмотрите, они и в Америке происходят, они здесь. Это от нас зависит. Мы должны смотреть и думать. И вот точно так, как вот вы, уважаемые радиослушатели, сейчас, мы должны с вами анализировать и смотреть, а кто эти люди? Кто те, которые приходят и пытаются, и говорят, что они нам сделают хорошо? Ну, посмотрите на них, посмотрите внимательно, посмотрите, как эти люди разговаривают, посмотрите, как эти люди ведут себя, посмотрите, куда они ездят отдыхать. Посмотрите, что происходит вокруг них, какие люди их окружают. И думайте сами, смотрите сами. Иметь или не иметь, что называется. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте.
Я хотел сказать, что вот эта вот несправедливость, которая в последнее время стала так сильно колоть глаза народу, она всегда была. Но дело в том, что Путин совершил очень серьезные 3 ошибки, начиная с 2012 года. Которые как раз усугубили вот эту вот чувствительность народа. Сначала он в 3-м квартале присоединил страну к ВТО, а отчего она с 4-го квартала, наша экономика стала падать. Потом ухудшил состояние здравоохранения, понятно чем, оптимизацией. И, наконец, нанес удар по психологическому состоянию людей, поменяв пенсионный возраст. И самое обидное, что Путин, похоже, не собирается признавать, что эти действия были ошибочными, и их исправлять. И вот тут уже у людей отказывает рациональное мышление, и они уже готовы, не думая о том, что остальные претенденты на пост еще хуже, лишь бы только вот, ну понятно, о чем речь, вот только что женщина звонила.
Значит, вы понимаете, в чем дело? Я понимаю, понятно, о чем идет речь, да, и понятно, что вы имеете в виду, когда вот говорите об этих вещах. Я уже неоднократно говорил, что и по очень многим вопросам, которые вот те действия, которые были предприняты президентом, я тоже не согласен. Я считаю, что пенсионная реформа здесь в данной ситуации — это элементарная подстава правительства Медведева Путину. Я не знаю, почему президент взял эту ответственность на себя. Мы с вами прекрасно знаем, что это именно бездарная инвестиционная политика предыдущего правительства привела нас к такому, что мы должны были, мы вынуждены были что-то, так сказать, вот делать с этим. Я не знаю, насколько это нужно, я не экономист, но это понятно, это политическая ошибка была. То же самое я говорю о некоторых вопросах, вот имиджа, пиар, это тоже ошибка. Вопрос стоит в том, что мы с вами будем делать с этим совсем. Вопрос, какая наша реакция. Стоит вопрос, для меня, по крайней мере, очень простой. Использовать все доступные средства, законные, для того, чтобы высказать свое мнение, для того, чтобы протестовать, для того, чтобы свое несогласие выразить. У нас есть эти возможности. И если, допустим, нас не пускают, чтобы мы там крушили, ломали все в центре Москвы, это не значит, что мы не можем действительно продуктивно работать, продуктивно выражать свое мнение. Собственно говоря, моя передача, вот мы с вами здесь сейчас что делаем? Мы используем совершенно легальные источники, информационные платформы для того, чтобы доносить свое мнение до чиновников, до руководства, до президента, чтобы они понимали, чем мы живем, о чем мы с вами думаем. И это самое важное. Я думаю, что название нашей радиостанции «Говорит Москва», оно и символично. Это же вот вы, москвичи, вы, да, ну и не только москвичи, вы знаете, что у нас иностранные есть наши радиослушатели. Но мы все сейчас говорим и выражаем свою тревогу, свою боль. Касается ли это социальной службы, касается ли это свободы собраний, всего. Но я еще раз хочу повторить. Законными средствами ничего нельзя беззаконием добиться. Ломая, вы ничего не создадите. Тем более, вот уважаемая радиослушательница очень хорошо сказала, а вы уверены, что те, кто придет на смену, это будут те люди, которые нам нужны? Больше вопросов, чем ответов. Я думаю, что с этим мы с вами согласимся. С этим мы с вами, так сказать, думаем одинаково по этому поводу. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте, это «Лимузин».
Угу.
Здравствуйте. У меня простой вопрос, как раз вот я хотел его задать, и вы вот буквально прям практически ответ, ну не то чтобы дали. Мы ежедневно на уважаемой радиостанции «Говорит Москва» обсуждаем проблемы какие-то и так далее. Люди звонят и сказывают одну точку зрения, другую. Но не происходит ничего.
Ничего не происходит? Вы считаете, что ничего не происходит?
А я вам по-простому скажу так. Жизнь дорожает, а зарплаты не увеличиваются. Это раз.
Так.
Это очень пугает, многих напрягает.
Так.
Я не за Навального там и не за кого-то там еще, мне все равно. Но мне хочется услышать какие-то хотя бы ответы на те вопросы, которые он ставит относительно коррупции. Нету этого.
Скажите, пожалуйста, вы вот смотрите сейчас телевизор, вы видите, сколько сейчас чиновников, вот последние буквально недели, сколько их арестовывается сейчас?
Вы знаете, я не кровожадный человек.
Нет,
я
а не дело не в этом.
Кого-то к стенке ставить или арестовывать. Нет. Нужно менять некую, наверное, систему, чтобы эти чиновники, может быть, нормально работать. Я не...
Так
я
вот уверен, это, вот это, не вот это и есть. Вот это и есть нормальная работа. Когда мы с вами говорим о чиновниках, когда мы говорим о вороватых, о коррупционерах. Я ведь сейчас меньше всего имею в виду, допустим, там, чтобы мы срок какой-то дали. И вообще не, к этому не хочу даже касаться. Если ты наворовал, ты обязан это вернуть. Точка. Это во-первых. Проблема в другом. То, что он наворовал, то, что там у нас есть некоторые руководители муниципалитетов, которые там по 1000 единиц, по 1000 домов на себя записывают и объектов недвижимости. Это же политическая провокация, это политическая война против своего собственного народа. Потому что, когда люди это видят, вот в том числе и вы, Лимузин, вы когда, наверняка, когда вы говорили сейчас, вы имели в виду совершенно конкретные вещи, воровства, взятичества, коррупции, которая процветает, к сожалению, и на местах, и в высших эшелонах власти. Вот. Улюкаев у нас кем был, пока его посадили? Белых кем у нас был, когда его посадили? Сколько таких примеров у нас? Они наносят колоссальный политический вред. Вот меня, как политолога, как журналиста, меня, ну, бесит просто, что наша власть, и в том числе и президент, не до конца оценивает вот эту ситуацию, что это политический вред колоссальный. Да, мы поймали, да, мы арестовали, да, мы вернули деньги. Это хорошо все. Замечательно. Но вред уже нанесен, когда народ перестает верить в свои властные структуры. Из-за одного, двух, трех, пяти, десяти негодяев, которые позволяют себе это. Вся та огромная, очень позитивная работа, мы с вами знаем, что она происходит. У нас есть достойнейшие люди, достойнейшие чиновники. Возьмите Шойгу, возьмите Собянина, возьмите премьер-министра Мишустина. Но видно, что люди болеют за дело, болеют за это все. И мы видим результаты этих деятельности этих людей. Но вот один, два, три, четыре случая, они иногда вот эти ложка дегтя в этих бочках меда, понимаете? И сложно нам преодолеть вот эту инерцию, чтобы воспринять, что действительно власть пытается что-то для нас сделать, понимаете? Это огромный политический ущерб. Вот я бы приравнивал вот подобные преступления, это как измена родине, это иначе назвать нельзя. Тебе доверили государство, народ доверил какую-то должность, а ты вместо того, чтобы помогать нам, делать нашу жизнь лучше, ты просто воруешь. Хотя у тебя есть возможность вписать себя в историю, понимаете? К сожалению, это иногда глаз вопиющего в пустыне. Давайте еще возьмем. Спасибо, полная линия, как всегда. Спасибо вам большое. Да, слушаю вас.
Ой, здравствуйте.
Здрасте.
Рафаэль, вы знаете, ваша фраза меня, ну вот, мне почти 80, поселок Оболенск под Серпуховым,
да,
засело в сердце. Все чиновничество на нижнем уровне. Вы правы. На местах беспредел, ну, просто дикий. Вот маленький-маленький вам пример приведу. Здания бывших общежитий перевели в дома. Многоквартирным жилым домом назвали. Но при этом все общие коридоры разбросали, квадратные метры общих коридоров, по комнатам и по квартирам. И у нас, получается, у жителей бывших общежитий, где далеко не олигархи живут, в два раза больше стоимость одного квадратного метра.
Ну вот это как раз и есть, да. Вот
чем как в стандартных жилых,
да,
домах.
Вот это еще один пример, да, спасибо вам большое. Это вот как раз пример, тем более ты, уважаю, в Серпухове как раз был такой деятель, который очень любил недвижимость, записал там сотни их на свою родню и на себя самого. Спасибо вам большое. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Рафаэль, доброго здоровья. Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, а как в Америке к казнокрадам относятся?
Я хочу сказать, что вы знаете, что я очень всегда, так сказать, достаточно жестко говорю об Америке. Я хочу сказать, что ситуация вот именно на нижнем уровне в Америке гораздо лучше, чем у нас. Там очень эффективно на местах борются именно с преступностью, именно вот с взяточеством. У них есть это, я могу это поставить только как положительный, позитивный пример Соединенных Штатов. Я об этом говорил, я это еще раз повторю. Потому что открытость действия. Вы любой документ можете получить и имеете к нему доступ. Ни один чиновник не имеет права вам отказать в предоставлении публичной информации. Это, кстати, вот я говорю и о Капитолии. это тоже все-таки, так сказать, это публичное место, и туда люди допускают. Я туда ходил совершенно спокойно, тогда это было еще до 2001 года, до теракта, я туда ходил, даже не проверяли меня, там просто полицейский посмотрел на меня, так сказать, провел это, так сказать, этим локатором, как он там называется, этим сенсором, там, радар, да, и все. Мы все проходили, причем это ни паспорта, ни это, мы даже ID не показывали. У нас, к сожалению, власть пока оторвана еще, а от этой оторванности вот все эти безобразия идут. То же самое отношение к журналистам. Мы видим, как воспринимаются иногда походы и визиты наших моих коллег-журналистов в некоторые властные структуры. Там вплоть до избиения иногда доходит. Вы кто такие вообще, ребята, на журналиста руку поднимать? Человек пришел работать. Помочь, кстати, в какой-то степени вам. Если у вас, конечно, чистые намерения, а не жульнические, что вы так скрываете свое инкогнито, свое нижнее белье. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль, а вы знаете, я вот все время смотрю там всевозможные ролики, знаете, ну и в том числе оппозиционные такие, но не Навальных. Я там, вот есть там
такой. Вы смотрите то, что вы хотите. Это здесь не.
Нет, я хочу сказать, нет, я для того, чтобы ориентироваться правильно, надо просто вот много информации и правильно ее воспринимать. Вот. Знаете, я еще в газете «Завтра» читала там такой Андрей Девятов, но он его, знаете, и очень сложным языком там все это изложено.
Простите, у нас очень много звонков. И...
Нет, я знаете, к чему говорю, что приятно, он подкритиковывал, да, так сказать. Ну,
хорошо, спасибо, я понял вас, извините, спасибо, да, давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Да, слушаю вас.
Вы меня слушаете?
Да, слушаю.
Да. Вот я хотела что сказать. 27 лет я сужусь за свой собственный кусок дома в Мытищах, понимаете? Угу. Там получилась такая ситуация, что, как говорится, вот ветераны войны, мои родители, предки, отняли у них землю, понимаете? Документы подделывают. Я пишу все время в администрацию президента. Мне единственное, что они помогают, что меня не отобрали до конца кусок дома этого. Вот. Представляете?
Я понял. Простите, пожалуйста. Да, я понимаю прекрасно. Я понимаю, что вот эту больную тему мы сейчас затронули. И я понимаю, что у каждого, наверное, может быть вот такая вот история. Мало что я могу сделать, особенно будучи американистом в данном случае. Я просто надеюсь, что это все будет услышано в конечном итоге. Хотя тоже надежды особой мало. Конечно, это очень много проблем. И это как раз лишний раз говорит вот о политизации нашего общества. Я хотел бы сейчас, знаете, в конце нашу передачу закончить одним немножко неожиданным таким, знаете, заявлением. Но просто это важно. Коль уж мы сейчас не об Америке говорили, я просто считаю, что я обязан это сказать. Дело в том, что сейчас в интернете, ну, буквально гуляет статья, которая была написана и подготовлена... таким, ну, журналистом его, наверное, можно назвать, Короченко Игорем Юрьевичем. Я с ним встречался на некоторых ток-шоу. Человек себя позиционирует как военный эксперт. Я просто хочу сказать, что этот человек позволил себе написать абсолютно лживую статью. Он ссылается на то, что... И почему я сейчас... Я объясню, почему я это сейчас вот представляю вашему вниманию. Дело в том, что он утверждает, что в интервью посла Армении в Нидерландах якобы официальные лица Армении высказали за санкции против России. Вот я хочу сказать, что вы, может быть, увидели. К сожалению, эта ложь, она распространяется сейчас протурецкими и проазербайджанскими ресурсами. Это ложь полная. Я читал это интервью, там совершенно об этом не идет речь. И мне просто обидно и в какой-то степени, и несколько тревожно. Потому что вот эта неуклюжая и очень мерзкая попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе. Сейчас. Мы всячески с вами, и вы знаете, я в своих передачах стараюсь дистанцироваться постоянно от этой темы. Но вот когда находятся такие люди, и которые начинают сейчас, я не знаю, по заказу, не по заказу, но тем не менее, это откровенная ложь. Ладно бы там кто-то сказал что-то. От нынешней администрации в Армении всего можно ожидать. Но такого не было этого и нет. Поэтому Короченко, я с ним знаком, к сожалению, мы с ним пересекались, как я уже говорил, вот. То, что он говорит, и то, что он описывает, и то, что сейчас распространяется, это ложь. Ни один армянский ресурс, ни один официальный человек никогда не высказывал, тем более посол Армении в Нидерландах, не высказывал такого мнения, что якобы Армения поддерживает санкции против России. Это ложь наглая, и это попытка вбить клин, собственно говоря, сейчас вот в нынешнюю ситуацию. Вот. Репутация этого человека, она такая и так уже подмоченная, потому что это человек, который был уволен из армии с формулировкой по морально-психологическим качествам, он не соответствует этого. Поэтому, если, Игорь Юрьевич, захочешь ответить, ты знаешь, как меня найти, и хватит врать. И я еще раз хочу повторить. Проблем очень много сейчас в Карабахе, и я, к глубокому сожалению, констатирую, что находятся люди, которые только подливают масло вот в этот конфликт и пытаются Россию втянуть вот в эти разборки. Я надеюсь, что это у них не получится. И не верьте, пожалуйста, этому, потому что, мне кажется, это очень и очень важно констатировать. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам за звонки. К сожалению, я сейчас сбрасываю их уже. В следующий раз мы обязательно продолжим наш разговор.